Шалом, с вами Александр Бленд. Мы сегодня поговорим о еврейских праздниках. Практически каждый еврейский праздник связан с храмовым служением. В храме, в праздник происходила как бы основная часть служения праздничного. Поэтому естественный вопрос возникает, как же нам сегодня праздновать? Праздники, когда храма у нас нет. Давайте попробуем сначала разобраться с циклом еврейских праздников. Еврейские праздники начинаются с месяца Нисан, первого месяца, месяца весны. Это праздник Песах. Песах – праздник, когда в память о том, что еврейский народ вышел из Египта, был выведен из Египта по обетованию. В свое время, когда Всевышний обещал Аврааму землю, Авраам задал вопрос, который задает, наверное, себе любой верующий человек, у которого есть дети. Как я узнаю, что мои дети унаследуют эту землю? Я верующий, верю во Всевышнего, пошел за ним. Как я узнаю, что мои дети, что мои внуки, они во всем этом останутся? Это каждого тревожит, потому что как бы, всегда есть какие-то сомнения, боли. Авраам спросил, ты обещаешь мне, я за себя отвечаю. А как за потомство-то быть? Дети, внуки, правнуки? Как? Всевышний наводит на Авраама сон и отвечает ему на этот вопрос. Авраам спросил, как я узнаю? Всевышний говорит, знанием узнаешь ты, что народ твой будет изгнанником в чужой земле 400 лет. Но я их оттуда выведу, суд над народом произведу. Авраам спросил, как я узнаю, что мои дети останутся верующими? Всевышний говорит, знаешь что, я тебе скажу так, они будут неверующими, они будут жить в чужой земле, будут рабами чужому народу, частично примут чужих богов. Мидраш говорит, и театры, и цирки в Египте были переполнены евреями, а мы знаем, в Советском Союзе театры, и цирки, все, что можно было евреями, забито толпу. Всевышний говорит, я выведу их. Как ты узнаешь? Если ты веришь в меня, верь мне. Я знаю, я выведу детей. И в Песах исполнение этого обетования. Бог, исполняющий обетование, но есть часть, которую нужно сделать евреям. Да? Тора говорит в отношении выхода из Египта хамушим яйцу. Да, это можно понять. Пятая часть вышла. То есть далеко не все евреи вышли и последовали за Всевышним в тот самый первый Песах. Были люди, которые сказали, в общем-то, худо-бедно, нам в Египте хорошо живется. Это святая земля, о которой говорится, еще вообще непонятно, что за земля. Оно нам надо туда ехать, и никто никуда не поехал. Пятая часть вышла, возможно, пятая часть. Даже если предположить, что вышли все евреи до единого, мы видим, какие потом реально внутренние ломки начинаются у людей в этом пути. Наша задача, как опять же Талмуд говорит, в каждом поколении человек должен видеть себя выходящим из Египта. Наша задача в Песах разглядеть где-то как-то Египет, в котором мы еще находимся. Наши маленькие Египты увидеть, распознать и оставить. Это каждый раз какие-то разные вещи. Каждый раз где-то какие-то мелочи, может быть. Потому что, ну, есть люди, которые скажут, да, я верующий человек, что вы хотите, я 25 лет хожу в баптистскую церковь. Какой Египет? Вы что, я спасенный человек? Смотришь дальше, человек говорит. Человек постоянно ругается на людей, которые подрезают его на машине. Хороший экзамен для верующего человека – вождение автомобиля в Израиле, скажем. Едешь, ты спокоен, слава Иисусу Христу, благодать такая. Выехал на шоссе. Мама дорогая, что тут происходит? что-то из человека вдруг полезло какое-то. Да? То есть хорошее испытание веры, да, хорошо сидеть в общении, петь песни, делать чувство себя верующим. Вышел так наружу, раз, человек замечает. Да? Есть какие-то вещи, где этот Египет проявляется, он лезет в нас наружу, но не обязательно вождение машины. Это может быть какие-то семейные дела. Да? Я вообще спокоен, когда дети не кричат, дети начинают ссориться. Тут во мне встает мое египетское прошлое и начинает на детей выплескиваться. У каждого свое. Каждый год что-то новое находим, выметаем потихонечку. В каждом поколении, каждый год. У нас сегодня нету храма, мы не можем прийти с барашком. Не можем на косяк дома нанести кровь. Мы можем принести нашу маленькую жертву. Наш маленький кусочек Египта, который Моисея вытащили. Смогли вытащить? Решили опять последовать за Всевышним. Подтвердили, что мы, да, за ним следуем. А тут иногда бывает очень сложно. Надо, как говорится, издержки уметь подсчитывать, смету составить. Почем нам будет стоить сейчас за Всевышним пойти? Решили, пошли. Начинается 49 дней отсчета Омера. 49 дней очищение. Каждая еврейская традиция наработала это хорошо. 49 разных качеств, в которых мы себя проверяем. Если у нас все хорошо, мы же верующие люди, да, мы любим говорить, что у нас все хорошо совсем. Давайте посмотрим, как можно сделать еще лучше. На 50-й день Шавуот. Излияние Святого Духа, очищение и готовность, наконец-то, заключить со Всевышним завет. Мы сначала за ним пошли, но хорошо. Теперь нужно понять, ради чего, что это мы за ним вообще пошли, что нам нужно. Заключается завет. Завет, об этом часто говорим, завет заключается, завет, новый завет, суть содержания нового завета, она очень простая. Я умру, а ты меня воскресишь. Я готов умереть за грех, готов умертвить своего ветхого человека. Ты меня воскресишь. Здесь опять какая-то греховность находится. Какая-то нечистота, какая-то ценность, что-то, что у нас есть, чему мы поклоняемся помимо Бога. Это может быть, что о нас люди скажут, может быть, что угодно. Опять же, приносится жертва Шавуот. Готовимся принять Святого Духа. Очень важный момент. Жертва в том, что все наше тело становится сосудом для Святого Духа. Это далеко не всегда, или, скажем, почти никогда, не какие-то такие харизматические танцы и песни. Святой Дух дается человеку не для того, чтобы он пел и плясал, или, скажем, далеко не только для того, чтобы он пел и плясал, но для того, чтобы он служил, для того, чтобы он говорил, нес учение. Это понимание учения, для того, чтобы его нести. Призыв на служение. Мы пошли за Богом, теперь мы в Шавуот принимаем присягу, и с этого момента мы начинаем служить. Жертва – это мы сами. Проходит несколько месяцев, еще один праздник, праздник трубления. Он еще называется Рош ха-Шана, новолетие. От новолетия до 10-го дня месяца, Йом-Кипура, начинается подготовка к суду. Мы заключили завет, все было замечательно, мы решили, пообещали, подписали договор. Все, теперь мы смотрим, насколько мы готовы дать отчет о нашем пребывании в договоре. Что здесь жертва? Смирение. Готовность для себя договор принять. Часто от этих братьев это слышишь. Подход такой, я святой. Ни на что меньше я вообще не согласен. То есть, а тот, кто мне скажет, что не святой, я его порву на куски своей святостью. Тут принять, что есть в нас нечистота, готовность принять обличение Всевышнего, прийти к нему на суд. А, скажут мне, что ты тут несешь? Верующий во Христа, он на суд не приходит. И не приходит. То есть, он сам себя судит. Позовет суд себе в гости, не приходит на суд, зовет суд себе в гости. Зовет, осуждает, проверяет себя, кто у нас принять. Даем кипур, пост и очищение, готовность понять. Знаете, как, чем заканчивается Йом-Кипур? Евреи собираются в синагоге, поют песню «Господин наш и царь наш, смилуйся над нами, потому что никаких дел у нас нет». Пришел человек, подсчитал, что он сделал за год. Говорит, да, ну, тут не то, чтобы сдавать отчет на получение зарплаты, тут как бы срок не получить, поэтому я прошу пока милости, никаких дел нет. Я ничего не заработал, Всевышний, прокорми меня чисто из милости твоей. Опять же, это такое болезненное место, потому что человек уже говорит, я ездил по 140 церквям и 3 синагогам. Я столько проповедей наговорил, столько народу как-то говорит, покаял. И тут вдруг я сейчас скажу, что у меня ничего нету, а что все это было-то? Ну, попробуй посудить со Всевышним, можно доказать, предъявить, сказать, вот мои ведомости по проделанной работе. Ну, искренне-то посмотришь, но нет ничего. Реально ничего нет. То есть, получается, мы праздновали, шли, вышли, в конечном счете пришли, Йом-Кипур и сказали, ну, нет ничего. Только и то и понимаем, что нет ничего. Но через это нет ничего. Наступает последний праздник цикла годового, праздник Суккот, праздник Кущей. Нет ничего, ну и не надо ничего. Мы выходим в шалаш. Ну вот у меня дома компьютеры, сотовые телефоны, постоянная связь, мне нужна постоянная связь, ответы на вопросы, то все, мебель какая-то, все. Взял 3 детей, поставил шалаш в пустыне, вышел. Начинаешь понимать, как мало тебе реально нужно, когда ты за Всевышним пошел. Мы ничего не сделали в этом мире. Мы в Суккот погружаемся исключительно в божественную милость. Какая заповедь на Суккот? Единственная заповедь, кроме жить в шатрах. Духовная составляющая. Радуйся. Это очень трудно. 7 дней постоянно продолжено радостно. Что такое надо себе уколоть или выкурить, чтобы 7 дней радоваться подряд? А это то, чего нас Всевышний требует. Вышел, живи в шалаше, готовь на костре, ночуй под открытым небом, чуть прикрытым бамбуковой крышей и радуйся. Очень хорошо радоваться. Все, оно в этой радости и заканчивается. Что здесь жертва? Наше цепляние за мир. Мы же столько всего накопили, у нас там есть. Дом, в доме мебеля какие-никакие, всякие разные вещи разной стоимости, все, что нам так дорого. Все это приносим в жертву хотя бы на неделю. Показываем, что мы можем жить, можем войти в этот рай, где у нас ничего нету, кроме Божьей благодати. Ради нее мы от всего отказываемся. Это тень будущего рая, тень будущей райской жизни. Но войти в нее можно только потому, только тогда, когда мы от этой земной жизни, от этих земных ценностей готовы реально отказаться. Сложно это. Дом оставь незакрытым, сам поселись в суке, в шалаше. Очень непростое решение. Но на каждом этапе мы видим, что храмовые жертвы, они были чрезвычайно важны, как символы проделанной духовной работы. Но важная составляющая, это именно духовная работа, она осталась, она никуда не делась. Она точно так же актуальна для верующего человека, для мессианского верующего, как она актуальна для ортодоксального еврея, потому что мы точно такие же люди. У нас, может быть, есть немного другие инструменты, внутренние составляющие у нас пока не отличаются. Поэтому так примерно можно и нужно праздновать праздники без храма. Спасибо.